Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона петербургской студии «Радио Свобода» Виктор Айзунков. Доброе утро. В начале информационной программы «Во имя свободы» из Петербурга главные события к этому часу их представит Павел Давыдов.
«Радио Свобода». Новости.
Тех к этому часу. В дагестанском городе Каспийск милиционеры проводят спецоперацию против двух моджахедов. В Приморском крае возбуждено уголовное дело против учительницы, издевавшейся над детьми. В Бостоне совершил аварийную посадку самолет британской авиакомпании British Airways. В мусульманском мире продолжаются акции протеста против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В дагестанском городе Каспийск милиционеры проводят спецоперацию против двух моджахедов, блокированных в частном доме. По данным правоохранительных органов, они готовили теракты в Махачкале и на дагестанском участке Северокавказской железной дороги, сообщает Интерфакс. В Приморском крае прокуратура партизанского района возбудила уголовное дело против учительницы начальных классов, которая издевалась над детьми. По данным следствия, в конце декабря прошлого года преподаватель заставила 7 школьников в присутствии остальных детей вылизывать следы от обуви, оставленные на полу во время игры. Кроме того, женщина поставила им 2 по математике за то, что они плохо себя вели. Главная военная прокуратура России направила в суд 5 из 6 уголовных дел, возбужденных в связи с избиением солдат в Челябинском танковом училище. Об этом сообщил главный военный прокурор Александр Савенков.
Сейчас о неуставных проявлениях только одно дело у нас в производстве. Это в отношении сержанта Севякова, который избил Сычева.
Сказал главный военный прокурор на заседании комитета по судебно-правовым вопросам Совета Федерации. Между тем, состояние Андрея Сычева, которому ампутировали ноги, резко ухудшилось.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Рима автобус с туристами упал во овраг. Погибли по меньшей мере 10 человек, несколько получили ранения. Как сообщает информационное агентство АНСА, в автобусе находились около 30 граждан Турции. На месте работают спасатели, причины случившегося выясняются. В американском городе Бостон, штат Массачусетс, совершил аварийную посадку самолет британской авиакомпании British Airways в связи с задымлением в кабине пилота. Авиалайнер со 140 пассажирами на борту совершал рейс Нью-Йорк-Лондон. По данным властей, причина происшествия техническая и не связана с безопасностью. Пострадавших нет. В Тегеране сотни демонстрантов пытались в понедельник вечером прорваться к зданию посольства Дании и поджечь его. Полиция применила слезоточивый газ против участников протестов, вызванных публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Впервые шаржи появились в датской газете. На днях были разгромлены и сожжены здания дипломатических представительств Дании и Норвегии в Дамаске и Бейруте. Правительство Ирана заявило, что разрывает торговые отношения с Данией. Беспорядки произошли также в Афганистане, Ираке, Индонезии и Таиланде. США, Евросоюз и ООН осудили акты насилия со стороны участников протестов. Вот что по этому поводу заявил министр внутренних дел Великобритании Чарльз Кларк.
Ничто не оправдывает насилие в отношении посольств европейских государств, конкретно Дании. Мы понимаем обиду, которая была нанесена верующим публикацией карикатур на пророка Мухаммеда. Свобода выражения не должна противоречить принципам уважения другой точки зрения, в том числе религиозной.
Говорил британский министр.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Испанию. Запланированный переговор Путина с премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро и другими представителями испанского руководства. Как ожидается, стороны обсудят различные аспекты борьбы с терроризмом и сотрудничества в области безопасности, а также двусторонние отношения. Среди других тем переговоров сотрудничество России с Европейским Союзом, ОБСЕ и НАТО. Президент Украины Виктор Ющенко представляет сегодня парламенту долгосрочную программу развития страны. В конце января Ющенко, отмечая первую годовщину вступления в должность, вновь заявил, что главная стратегическая цель Украины – вступление в Евросоюз. Украинский лидер указал также на необходимость уделить особое внимание украинско-российским отношениям, обострившимся после газового конфликта. В Токио премьер-министр Японии Цуитиро Коидзуми планирует принять участие в ежегодном митинге в поддержку требования к России вернуть острова Курильской гряды. День северных территорий, японское название спорных островов, отмечается в память о российско-японском соглашении. 7 февраля 1855 года Южные Курилы перешли под контроль Японии. В конце Второй мировой войны острова незаконно, по мнению Японии, оккупировал Советский Союз. Иран официально уведомил Международное агентство по атомной энергии о планах возобновления программы по обогащению урана. Представитель иранского правительства сообщил.
Ядерная программа Ирана носит мирный характер. В заявлении президента Ахмадинеджада и в его распоряжении главе иранского атомного ведомства разъясняется, что Тегеран будет проводить все исследования в этой области в рамках соглашения о нераспространении ядерного оружия.
Говорил высокопоставленный представитель Ирана. Ранее парламент страны обсудил решение МАГАТЭ передать вопрос об иранской ядерной программе в Совет Безопасности ООН. Президент США Джордж Буш направил в Конгресс проект бюджета на 2007 год, в котором предусмотрено значительное увеличение ассигнований на оборону и сокращение затрат на социальные программы. С подробностями Владимир Морозов.
Бюджет на 2007 год составляет 2 триллиона 770 миллиардов долларов. Больше всего, до 439 миллиардов, то есть почти на 7%, увеличатся затраты на оборону. В эту сумму не входят средства на ведение войны в Ираке и Афганистане. Эти расходы и затраты на ликвидацию последствий ураганов вызовут в этом году рекордный дефицит бюджета – 423 миллиарда долларов. К 2009 году дефицит планируется уменьшить наполовину за счет сокращения или ликвидации 141 социальной программы. Ожидается, что проект бюджета вызовет ожесточенную дискуссию между республиканцами и демократами, которая растянется на многие месяцы. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
В Турции начинается судебный процесс над 5 журналистами, обвиняемыми в оскорблении государства. Все они авторы статей, в которых оспаривалось решение турецкого суда запретить проведение конференции по вопросу о массовых убийствах армян в Османской империи в 1915 году. Напомним главные новости к этому часу. В дагестанском городе Каспийск милиционеры проводят спецоперацию против двух маджахедов. В Приморском крае возбуждено уголовное дело против учительницы, издевавшейся над детьми. В Бостоне совершил аварийную посадку самолет британской авиакомпании British Airways. Пострадавших нет. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Спасибо. С основными мировыми событиями часа нас познакомил Павел Давыдов.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня минус 21, минус 23 градусов. Днем возможен небольшой снег. В Петербурге сегодня без осадков. Температура воздуха минус 15, минус 17 градусов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашей программе. Сегодня Всемирный день безопасного интернета. Новости, обзор петербургской печати и многое другое. А главная тема – против чего протестуют и будут протестовать петербуржцы. Об этом мы поговорим сегодня с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексеем Ковалевым. Беседа, как всегда, начнется через 10 минут. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. Сегодня, 7 февраля 2006 года, отмечается Всемирный день безопасного интернета. Часто вопросами безопасности, моральными и этическими принципами прикрываются организации, которые хотели бы ввести большую или меньшую цензуру в интернете. О проблемах безопасности в интернете в материале нашего корреспондента Александра Костинского.
Всемирный день безопасности интернета – это сеть связанных мероприятий и сайтов Европейского Союза под названием InSafe. Часть мероприятий – это образовательные программы. Их цель – познакомить широкую общественность с инструментами решения проблем интернет-безопасности. Недавно у пользователей российской части интернета, Рунета, появились опасения, что по новым принятым Минсвязи правилам оказания услуг связи, все их действия в сети, даже в интернет-кафе или отделении почтовой связи, будут сопровождаться сообщением фамилии, имени, отчества, даты рождения и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Эти опасения пока не оправдались, но некоторые эксперты считают, что для безопасности полезно ввести полную идентификацию пользователей всех сервисов интернета, говорит директор по маркетингу компании InfoWatch Денис Зенкин.
Я считаю, это вполне разумное предложение. Вот если посмотреть на другие публичные сети, допустим, сеть автодорог, каждый человек, который участвует в этой сети, является водителем, он должен иметь права, он должен иметь зарегистрированную машину, на которой есть свой номер. Чем, собственно, отличается интернет от сети автомобильных дорог? Ну, разве что другими способами общения. С другой точки зрения, это такое же сообщество людей. Поэтому я считаю, что действительно введение идентификации в интернете помогло бы нам сделать всемирную сеть более безопасны. Я, например, не против этого, потому что мне нечего скрывать. Я готов зайти в сеть и предъявить свой паспорт. Вот он я, если хотите, общайтесь со мной.
Но вы знаете, Денис, бывают иногда нехорошие устроители дорог. Есть государства, в которых просто высказывать свое личное мнение просто опасно. Раз. А во-вторых, то, о чем вы говорили, сеть небезопасна. Все-таки у людей есть что скрывать. Они не рассказывают о болезнях своей семьи. А в электронных письмах, в таких вещах они рассказывают. Да? И таким образом некая приватность не может быть защищена, ну, просто из-за незащищенности интернета. И человек может, не идентифицируясь таким образом, ну, как-то защищать себя.
Да, мне понравилось ваше сравнение интернета и болезней. Дело в том, что идентификация пользователя нужна для того, чтобы отследить, кто же сделал плохую вещь, а не следить за тем, кто что делает. Вот в этом очень большая разница.
Говорил директор по маркетингу компании InfoWatch Денис Зенкин.
Тему репортажа Александра Костинского продолжит традиционный опрос на улицах Петербурга. Зачем вам нужен интернет?
Я им пользуюсь регулярно по работе, для получения информации и для общения.
Есть же телефоны, есть почта.
Ну, это общение с ограниченным кругом людей, а через интернет можно выйти на другие какие-то контакты и разные темы обсуждать. Мне кажется, просто не нужно этим увлекаться, иначе это может отвлечь от основной работы.
Там много занятных материалов можно найти. Плюс скачать так что-нибудь для учебы, если сам не можешь сообразить. Увлекаться тоже им не следует. И зрение портится, усталость сказывается. Интернет в основном по ночам дешевле же.
В скором времени буду пользоваться интернетом чисто в своих практических целях. То есть это можно быстро сообщить информацию, письма и так далее. Но я вижу в этом какую-то определенную опасность, потому что это заменяет нормальное человеческое общение.
Мне он нужен для поиска информации по работе, по жизни, по интересам. Интернет – это большая помойка. То есть много информации, как хорошей, положительной, так и отрицательной. Поэтому очень много зависит от людей, как они воспринимают информацию. Прежде всего, интернет не заменит человеческого общения. То есть книги, театр, кино, путешествия. Там. Поэтому я стараюсь не зацикливаться на интернете.
Я им вообще не пользуюсь. Он мне не нужен. Я могу сходить в библиотеку и там все найти.
У меня вторая профессия переводчик художественной литературы. Поэтому я постоянно обращаюсь в интернет для справок. Кроме того, это свободный обмен информацией. В нашей стране в последнее время какие-то проблемы могут возникать. Говорить о том, что нет свободного доступа к информации, когда есть интернет, просто бессмысленно.
Мне не нужен. Боюсь с него зайти и не выйти. Я по натуре увлекаюсь, стараюсь не искушаться.
Я интернетом пользуюсь, когда мне надо редкие книги, которых не найти на прилавках магазинов. Я открываю меню, а мне высвечиваются, как правило, порнографические сайты. Можно получать хорошую информацию, а можно и развращать умы молодых людей.
Мне он очень необходим, потому что я очень люблю общаться с людьми, и интернет, я считаю, нужен. Лично у меня его нет, но я пользуюсь у друзей.
Мне абсолютно не нужен. Я считаю, это наркотик. Просто я живу в более реальном мире.
Так петербуржцы отвечали на вопрос: зачем вам нужен интернет?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Утреннюю программу «Во имя свободы» продолжит обзор свежей петербургской прессы. С ней вас познакомит Михаил Берг. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Виктор. Когда каждый месяц убивают по иностранному студенту, это уже слишком. Такой подзаголовок в статье «Не расист ли вы» в петербургских известиях, посвященной прошедшему вчера круглому столу о межнациональных отношениях в Петербурге, в котором участвовали и представители власти, и общественных и научных организаций. Как утверждает газета, встреча напоминала врачебный консилиум. Диагноз «дефицит толерантности» был поставлен без труда, а вот с выбором метода лечения возникли трудности, что подтвердил лидер городской организации «Африканское единство», который скептически оценил долгосрочные и пафосные программы, посоветовав сначала обуздать вышедшую из-под контроля агрессию, пишут петербургские известия. О раскрытии очередного российского преступления пишет газета «Невское время» в статье с ироничным названием «На этот раз никакого экстремизма», где рассказывается о раскрытии по горячим следам убийства 40-летнего гражданина Мали, убитого в ночь на минувшее воскресенье, как утверждает прокуратура, двумя местными, как пишет газета, бездельниками 28 и 17 лет, которые, выпив, отправились на поиск приключений и в результате убили чернокожего малийца. И хотя власти утверждают, что в этом преступлении нет никакой национальной подоплеки, однако без сомнений сомнения, оно встает в ряд участившихся в Петербурге нападений на иностранцев, отмечает «Невское время». Петербург обогреют мазутом. Газета «Смена» комментирует тот факт, что петербургские энергетики значительно снизили потребление газа, что вызвано сильными холодами в Москве, и газ теперь будет в первую очередь направляться именно туда. При этом Петербург переходит на отопление мазутом. Власти утверждают, что мазута в городе достаточно, но на всякий случай город дополнительно закупил 30 тысяч тонн мазута, отмечает «Смена».
Спасибо, Михаил. С наиболее интересными публикациями сегодняшних петербургских газет нас познакомил Михаил Берг. А сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Поймовском крае возбуждено уголовное дело против учительницы начальных классов, которая издевалась над детьми. В Бостоне совершил аварийную посадку самолет британской авиакомпании British Airways в связи с задымлением в кабине пилота. Возбуждено 6 уголовных дел в связи с избиением солдат в Челябинском танковом училище. В мусульманском МИИ продолжаются акции протеста против публикации карикатуры на пророка Мохаммеда. Президент США Джордж Буш предложил существенно увеличить расходы на оборону. Американский Конгресс начал слушание по вопросу о законности правительственной программы электронной слежки на территории страны. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара убиты 2 палестинских боевика. Иран официально уведомил МИГАТЭ о намерении возобновить работы по обогащению урана. Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Испанию. Британский судья Розалин Хиггинс стала первой женщиной председателем Международного уголовного суда. Новости на эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода. Девять часов 16 минут. На волнах Радио Свобода вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Законодательном собрании Петербурга достаточно малочисленная фракция «Демократическая» пытается отстоять интересы и права граждан, протестующих против тех или иных решений городской администрации. Против чего протестуют петербуржцы? Об этом в репортаже Татьяны Вольской.
Реформа ЖКХ в России проходит в условиях повышения тарифов. На прошлой неделе прошла волна акций протеста из-за превышения ценами на услуги ЖКХ уровня, установленного государством. В последние годы жители Петербурга также очень часто оказываются несогласными с решениями городских властей по множеству вопросов. Среди болевых точек была и остается уплотнительная застройка, а также отношение к зданиям и ансамблям, представляющим культурную ценность. Недавно был принят новый генплан Петербурга, в который члены демократической фракции законодательного собрания города внесли много поправок, говорит главный архитектор города Александр Викторов.
В целом мы рассматривали, не скажу конфликтных, но требующих серьезного обсуждения порядка 1500 поправок. Только депутатских сформированных поправок, серьезных, требующих обсуждения, там было, по-моему, 187. Из них мы приняли больше 60% после обсуждения.
В результате поправок в зону охраны зеленых насаждений было включено около 80 садов и скверов. Но все равно сейчас в городе идет борьба за сохранение дома и сквера на Васильевском острове, где находится памятник культуры идиш, бывшего еврейского сиротского дома. Не утихли страсти вокруг проведения кинофестиваля на Дворцовой площади, вокруг грядущей застройки участка, где находилась химическая лаборатория Ломоносова. По-прежнему остро стоят в Петербурге многие социальные проблемы, совершенно недостаточно. Достаточно поддерживается семья и детство. Например, на многие законы, касающиеся семейного устройства социальных сирот, наложено вето губернатора, говорит депутат демократической фракции Наталья Евдокимова.
Есть возможность патроната. У нас сейчас патронат этот вот будем прописывать в законе, который, кстати, не подписан губернатором, а закон этот назывался «О координации действий в сфере охраны прав ребенка государственных органов власти, муниципальных органов власти и общественных объединений». Мы там все четко прописали, к чего, кому, куда. И, кстати, все формы семейного воспитания тоже были прописаны. Закон не подписан, валяется в отвале. Света пока не знаем, что делать.
Конфликт вокруг уставного суда города, строительство Балтийской жемчужины и трассы западного скоростного диаметра, положение малого бизнеса, повышение платы за проезд в общественном транспорте – эти и многие другие проблемы в разное время оказываются в центре внимания демократического крыла законодательного собрания Петербурга.
Рассказывала Татьяна Вольская. У нас в студии депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга, член фракции «Демократическая» Алексей Ковалев. Здравствуйте, Алексей Анатольевич.
Здравствуйте.
Наши слушатели смогут задать свои вопросы по бесплатному телефону прямого эфира. Его номер 8 800 200 ровно 2212. Алексей Анатольевич, ну давайте вот потихонечку так начнем с разных тем, но так и пойдем. Знаете, что на 12 февраля назначена всероссийская акция протеста против повышения цен на услуги жилищно-коммунального хозяйства. Как дело обстоит в Петербурге? Что у нас здесь повышается сильно вообще?
В прошлом году сильно повысились цены на коммунальные услуги, именно коммунальные платежи. И надо сказать, что вообще нынешний вот предел 10% или 20%, предел, который установлен федеральным законом, это пределы не для этого года, а для следующих годов. Потому что уже в прошлом году был стандарт повышения 35%. Поэтому мы вот здесь, конечно, этот стандарт не перекрыли, но мы уже вышли практически на 100% оплату. Поэтому у нас повышать-то уже и некуда. Но дело в том, что именно вот коммунальные услуги, плата за воду, отопление, электричество, вот именно эти услуги, предоставляемые нашими монополистами, они составляют наибольший процент из всей суммы, которую житель каждый месяц должен платить за свою квартиру. Здесь вообще единственный сдерживающий фактор – это наша антимонопольная служба федеральная. И она, вообще-то говоря, с этим не очень-то справляется. Была тарифная комиссия на уровне региона. Сейчас эти все комиссии замыкаются на единый центр. Мне кажется, что конца края такому повышению не видно сегодня. Может быть, вот этот закон 10% в следующем уже году, он послужит тому, чтобы эти цены не повышались, как это было в прошлом. Но сегодня уже многие получили платежки, уже все вот эти квиточки оплаты жилья и коммунальных услуг, и увидели, что выросло, ну, так примерно в среднем, наверное, процентов на 20 вообще выросла оплата по сравнению с декабрем прошлого года.
То есть, в принципе, еще барьер в 35% не преодолен в Петербурге.
Да? Там получается 35 плюс 10, 45. То есть, в общем, мы не преодолели еще, слава богу, этого барьера за прошлый год. Но, вообще-то, рост цен ужасающий.
Можно предположить, что если этот барьер будет преодолен, то как-то должны защищать свои права и возможности оспаривать в суде петербуржцы.
Вот только с этого года вступает в силу этот закон о барьере федеральный. И вот если в течение года будут повышения еще по сравнению с тем уровнем, который был на сегодняшний момент, вот тогда да. А на сегодняшний момент нет шансов, в суде нет шансов.
То есть, но все-таки, в принципе, петербуржцы могут пойти в суд и уже добиваться каких-то...
Ну вот сейчас мы же пытались обжаловать, ничего не получается. Суд говорит, назначайте экспертизу. Значит, если мы назначим экспертизу судебную, вопрос формирования цен монополистами, предположим, вот этим системой, топливно-энергетическим комплексом, да, это будет стоить миллионы рублей, миллионы, которые должны будут заплатить заявители. В случае, если они проиграют. То есть сначала заявители платят, а потом, если заявители выигрывают, то, соответственно, им возвращают эти деньги за счет проигравшей стороны. Ну, кто ж может подумать, что мы вот так заведомо выиграем? Просто денег таких нет.
Алексей Анатольевич, в соответствии с новым жилищным кодексом до 1 января 2007 года жители многоэтажек, в частности, да, и других домов, обязаны образовать товарищество собственников жилья и взять на себя ответственность за состояние своих домов. Насколько это реально в Петербурге?
Ну, если обязаны, значит, обязаны. В общем-то, жилищный кодекс предписывает это в обязательном порядке, так что это будет. Причем будет так, если люди не приняли участие в соответствующем собрании по организации ТСЖ, это самое ТСЖ могут организовать два собственника, например, три собственника, вот квартир каких-то, остальные все будут вообще за бортом. Это управление в этой организации, и как будет вестись политика по вот, ремонту и эксплуатации дома, вообще никто не знает, тогда не узнает просто-напросто. Поэтому все-таки лучше принимать участие в этих вот совещаниях, в учредительном собрании ТСЖ, И затем, самый главный вопрос, обращаю ваше внимание, необходимо бороться за свои права по выделению земельного участка. У нас в центре города, поскольку при приватизации нежилых помещений нужно было обязательно выделять соответствующий земельный участок для вот этого нового собственника дома, которым является там, собственник магазина, он частичный собственник дома, значит, он частичный собственник земельного участка. Начали выделять земельные участки. Но нарезано этих земельных участков сегодня, там, мне кажется, вот в районе 10 тысяч земельных участков вырезано в нашем городе. Причем так, один стоит дом, скажем, системой дворов-колодцев. Вот этот дом, земля под домом разделена на 5-6 участков. И дворы-колодцы вне этих участков, они никому не принадлежат. Вот сейчас образуется ТСЖ. Как оно получит эти участки в управление? Эти еще, кроме этого, двор и так далее, будут огромные проблемы. Мы об этом говорили, предупреждали и наш земельный комитет, вот ГОРДО, наш петербургский комитет, федеральную службу относительно того, что нельзя брать вот одно домовладение, один дом и резать на нем вот так вот по-живому эти маленькие участочки. Сегодня же они уже имеют кадастровые номера. Как вот жители смогут реализовать свое право на управление всей территорией, находящейся вот под домом в районах исторической застройки? Второй вопрос. Где критерии, кстати, это утверждено правительством, там есть определенные нормы, но они позволяют, так сказать, варьировать, где критерии того, что людям, проживающим в домах, вот, стоящих изолированно, то есть вот в домах новой застройки, получить свою собственность этого ТСЖ, земельный участок, с прилегающими скверами, детскими площадками, проездами и так далее. Вот не получится ли так, что в результате люди окажутся в своих домах, и вот это только пятно дома, пятно застройки дома будет их земельным участком, а вокруг будет продолжаться эта уплотнительная застройка. Поэтому обращаю ваше внимание, что для того, чтобы поставить барьер, заслон уплотнительной застройки, необходимо сегодня, вплоть до судебного решения, значит, по нормам, утвержденным Российской Федерацией, еще, кстати говоря, есть нормы определенные, есть, что называется, целесообразность, есть те позиции, которые можно и в суде отстаивать, значит, обязательно присоединяйте к себе земельные участки, которые необходимы для существования вашего дома и вашего сообщества жильцов этого дома, собственников квартир. То есть дом не просто дом, это все-таки рекреационная территория должна быть около этого дома обязательно какая-то. Мусорные там, мусоросборники. Это все должно быть собственностью жильцов. И тогда никто уже на эту собственность не сможет посягнуть. Как сегодня, прямо впендюривают посреди существующей застройки, уплотняют, ставят еще новые дома. И причем вот в тех местах, даже в пределах красных линий, вот даже при условии наличия проекта застройки и планировки, вот, который был еще разработан в 80-е годы, тем не менее, изменяют эти проекты, и вопреки замыслу архитекторов вот, советского времени, что называется, строят и строят. Вот это должно быть прекращено именно с образованием ТСЖ. И я знаю проблемы наших ЖСК, которые не могут добиться закрепления за ними земельных участков, даже тех, которые в советское время еще они, которыми им пользовались, с ТСЖ будет то же самое. Вот нужно эту проблему решать всем вместе.
Но все-таки создание ТСЖ, по-моему, это очень сложный процесс. Это требует огромного количества бумаг, надо ходить чиновникам, выстаивать какие-то огромные очереди. Насколько реально вообще к 2007 году перейти на ТСЖ?
Сегодня в связи вот с этим федеральным законом наши власти, исполнительная власть, заявляет, что по принципу одного окна они будут регистрировать эти самые ТСЖ. Над ними висит обязательство их все зарегистрировать. Так что я думаю, что вот формальные преграды сейчас уже будут, конечно, ослаблены. Там самый главный вопрос был. ТСЖ, чтобы сделать, нужно провести кадастровую съемку. Кадастровая съемка стоит очень дорого. Вот, насколько я понимаю, сейчас такая поддержка со стороны властей есть, и такого рода расходы будут минимизированы.
Спасибо. Беседу с нашим гостем, депутатом Законодательного собрания Петербурга Алексеем Ковалевым, мы продолжим во второй части программы «Время свободы из Петербурга». В 11 часов утра по московскому времени вы услышите программу «Час прессы». Тема «Международный скандал с публикацией карикатуры на пророка Мухаммеда». В гостях журналисты Дмитрий Быков, журнал «Собеседник», Максим Кононенко, газета «Газета» и Михаил Поздняев. «Новые известия» ведет программу Елена Рыковцева. Говорит Радио Свобода, в Москве 9:30. Мы продолжим программу «Время свободы» после обзора главных событий на этот час. С ними вас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В дагестанском городе Каспийск милиционеры проводят спецоперацию против боевиков, блокированных в частном доме. В Приморском крае прокуратура партизанского района возбудила уголовное дело против учительницы начальных классов, которая издевалась над детьми. Главная военная прокуратура России направила в суд 5 из 6 уголовных дел, возбужденных в связи с жестоким избиением солдат в Челябинском танковом училище. Между тем, состояние искалеченного сослуживцами рядового Андрея Сычева, которому ампутировали ноги, резко ухудшилось. Врачи планируют перевести его в московский госпиталь. В Бостоне, США, совершил аварийную посадку самолет британской авиакомпании British Airways в связи с появлением дыма в кабине пилота. Пострадавших нет. По данным властей, техническая неполадка незначительна. В пригороде Рима автобус с туристами упал во овраг. Погибли по меньшей мере 10 человек, несколько получили ранения. Как сообщает информационное агентство ANSA, в автобусе находились около 30 граждан Турции. В Тегеране сотни демонстрантов пытались в понедельник вечером прорваться к зданию посольства Дании и поджечь его. Полиция применила слезоточивый газ против участников протестов, вызванных публикацией в европейской прессе карикатур на пророка Мухаммеда. США призвали Саудовскую Аравию помочь в деле ослабления напряженности между мусульманами и христианами. Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Испанию. Запланированы переговоры Путина с премьер-министром Хосе Луисом Родригесом Сапатеро. Как ожидается, стороны обсудят различные аспекты борьбы с терроризмом, а также двусторонние отношения. Президент Украины Виктор Ющенко сегодня, как ожидается, представит парламенту долгосрочную программу развития страны. Американский конгресс начал слушание по вопросу о законности правительственной программы электронной слежки на территории страны. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара убиты 2 палестинских боевика. Британский судья Розалин Хиггинс стала первой женщиной председателем Международного уголовного суда.
С последними событиями вас познакомил Павел Давыдов, а нашу утреннюю программу продолжит Олег Яхонтов с новостями Петербурга.
Законопроект о переезде Конституционного суда из Москвы в Петербург по предварительной информации будет рассматриваться депутатами во второй декаде марта. Сегодня же Совет Государственной Думы примет решение по процедуре прохождения законопроекта в Нижней палате парламента. Верховный суд России по ходатайству Генеральной прокуратуры отменил постановление Городского суда Петербурга о возвращении уголовного дела в отношении Павла Стихновского и Вячеслава Лилявина, обвиняющихся в причастности к убийству депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой, обратно в прокуратуру города на стадию предварительного следствия. Было принято решение направить дело на новое рассмотрение в Городской суд Петербурга без изменений. Напомню, что дело Вячеслава Лилявина и Павла Стихновского было выделено в отдельное производство, приговор по ему уже вынесен и будет обжалован в Верховном суде 16 февраля. Правозащитники до марта этого года официально обратятся к властям с просьбой ввести штатную должность юриста-консультанта для заключенных в каждом исправительном учреждении. По словам главы Петербургского отделения правозащитного движения «За права человека» Дмитрия Чернявского, в его адрес приходит много писем, в которых заключенные жалуются на отсутствие юридической помощи в местах лишения свободы. Материалы об инциденте в петербургском спортивном комплексе «Спартак» с чемпионом мира в супертяжелом весе Николаем Валуевым переданы в Федеральный суд Калининского района Петербурга, который должен принять решение о возбуждении уголовного дела по этому факту. Напомним, что не так давно разразился скандал о якобы имевшем место избиение Николаем Валуевым 61-летнего Юрия Сергеева, охранника спорткомплекса, который невежливо разговаривал с женой боксера. Инцидент произошел 19 января этого года. Балтийская стекольная компания из Петербурга и PPG Industries из США решили вместе развивать проекты в области производства и реализации флуорстекла для автомобильного и архитектурного использования. Планируется построить до 4 предприятий. Опыт, технологии и ноу-хау предоставит компания PPG, а поставку сырья обеспечит Балтийская стекольная компания.
С новостями Санкт-Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
9:34. Вы слушаете «Время свободы». И мы продолжаем беседу с нашим гостем, депутатом Законодательного собрания Петербурга Алексеем Ковалевым. Вы можете позвонить к нам в студию и задать вопрос нашему гостю по бесплатному телефону для жителей всех регионов России. 8-800-200-22-12. Алексей Анатольевич, ваш коллега, депутат Наталья Евдокимова, не раз заявляла, что в нынешнем составе законодательного собрания законы, в том числе социальные, могут быть приняты только в случае, если они проводятся через фракцию «Единая Россия», что действительно ситуация настолько жесткая.
Да, конечно. В общем-то, выступать в законодательном собрании с какими-то самостоятельными инициативами вообще бессмысленно. Это может иметь только какое-то пропагандистское значение, потому что «Единая Россия» вместе с Родиной, надо сказать, они работают в спайке, и более того, значит, лидер, один из лидеров фракции Родины Барканов у нас есть, он работает с Асиевским, Асиевский вице-губернатор, то есть деньги все в руках вот этой парочки. Фактически, так сказать, они монополизировали все, то есть и возможности бюджетного финансирования, и возможности законотворчества. Так что никаких иллюзий я не питаю.
Вообще странно, Родина сейчас в опале в такой как-то все-таки, а питерская администрация с ней в таких хороших отношениях.
Мне тоже это непонятно. У меня такое впечатление, что сегодня уже разделены, так сказать, портфели в будущем составе законодательного собрания. То есть «Единая Россия» будет вместе с Родиной идти на грядущие выборы. И мне это непонятно. Мне непонятно, почему фракции «Родина», а я это ощущаю у себя здесь на Васильевском острове, где Барканов фактически подмял под себя сейчас очень много организаций общественных и у меня, и муниципальные советы. Они вступают в Родину, значит, у меня на округе. И этому потворствует соответствующая бюджетная политика. То есть Барканов имеет возможность, как председатель комитета, рулить бюджетом, Асиевский ему в этом помогает, он обращает это на пользу партии «Родина». То есть вот просто я из гущи событий могу сказать, что почему-то наше правительство, получается, делает большие преференции «Родине».
У нас звонки, пожалуйста, вы в эфире. Представьтесь.
Здравствуйте, Николай Александрович Ломов.
Да, мы вас слушаем.
Вы немножко ушли от темы, от жилищного кодекса. Конечно, партийные вопросы – это очень важно. Особенно, когда называют «Родиной» партию, она, конечно, будет главенствовать, несмотря ни на что, вместе с Россией. Так я что хочу сказать. Жилищный кодекс я очень внимательно изучил. Это чисто преступный документ. И он не создает механизмов решения вопросов, а именно проблемы создает. И с бомжами, ввиду возможности выселения людей просто на улицу, и в связи с решением и уменьшением числа коммуналок, а наоборот с возобновлением их, а также с общежитиями 89, 90 и 91 статьи. Именно это и определяют. И многие другие вопросы жилищный кодекс не решает, а именно создает вопросы и проблемы для жителей. Николай Ломов, Санкт-Петербург.
Спасибо.
Большое спасибо. Ну что ж тут добавить? Единственное, что могу сказать, что все эти базовые законы, такие как земельный кодекс, жилищный кодекс, трудовой кодекс, принимались под жесточайшим нажимом и усилиями «Единой России».
Недавно принятый генеральный план Петербурга. Вот фракция демократическая вообще пыталась добиться какие-то поправки внести в него, и чем это закончилось?
Видите ли, в чем дело? В генеральный план поправки никакие депутаты вносить не имеют права. Поправки вносит само правительство. То есть такой порядок установлен нынешним градостроительным кодексом России, принятым точно так же, так сказать, по свистку из Кремля. То есть был сбор предложений для губернатора, чтобы губернатор к своему же собственному генеральному плану написал бы какие-нибудь поправки. И естественно, что те предложения, которые мы давали, в том числе о зеленых зонах, ну вот я знаю по своему округу, они вообще никакого, ответа не получили. Например, вот на углу Большого проспекта и Гаванской улицы, Большой 93, как было нарисовано там, что там офисы должны стоять на месте садика, так и осталось. И единственный сейчас способ это в рамках правил застройки, градостроительных регламентов, зонирования территории дальнейшего, более подробного зонирования. Вот уже здесь, где есть возможность для поправок, вот там вот вставить какие-то свои предложения. Такой документ будет у нас рассматриваться до середины этого года.
На звонки. Пожалуйста, вы в эфире, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Лидия Ивановна, Москва. Конституция Российской Федерации. Это основной закон государства и прямого действия. А в том числе и жилищный кодекс законодательно ухудшает или отчуждает права и свободы граждан и противоречит статье 55 пункту 2 Конституции Российской Федерации. И не только. Жилищный кодекс направлен не только, чтобы переложить обслуживание по жилищно-коммунальному хозяйству на плечи граждан, с плеч государства, но и создается впечатление, что он направлен, чтобы жильцов сталкивать лбами, и не только. И пока мы будем выяснять отношения между собой, мне кажется, остатки государственной собственности России уйдут иностранным и российским капиталистам. Не получится ли так, что мы вдруг проснемся в чужой стране? Заранее благодарю за ответ.
Мы уже там живем, в этой чужой стране, понимаете, в чем дело? Тут принципиального ухудшения не произойдет, а просто оно идет по нарастающей, как бы, это ухудшение положения бедных слоев населения, например. Понимаете, жаловаться куда-то на нарушение Конституции жилищным кодексом в нашей стране бессмысленно. Конечно, что-то может сделать Конституционный суд, он все-таки в определенных пределах еще имеет силу противопоставить правовой подход вот этому государственному насилию над людьми. Но надо, конечно, такие дела, обязательно такие запросы в Конституционный суд направлять. Нужно, например, можно подать в суд по конкретному вопросу. Этот вопрос будет решаться с точки зрения положения жилищного кодекса в суде. Вы получите отрицательный ответ в суде общей юрисдикции, и тогда сумеете, получите правовые основания для направления запроса в Конституционный суд уже против самой нормы жилищного кодекса. И, кстати, таких заявлений в Конституционном суде лежит много. Ну, вот, может быть, из-за того, что именно Конституционный суд может в таком случае хоть что-то сделать, может быть, из-за этого его направляют в почетную ссылку к нам в Санкт-Петербург.
Ну, последний раз Конституционный суд известно, как проголосовал по поводу назначения губернатора. Ну, да. У нас звонки, пожалуйста, мы вас слушаем.
Владимир Иванович, Москва.
Пожалуйста, Владимир Иванович.
У меня два вопросика. Первый микровопросик такой, значит, единый вопрос. Единая Россия произошла. Сначала был вопрос деления, то есть всех материальных ценностей, которые принадлежат каждому из нас, гражданам. А потом, узурпировав власть, они стали объединяться в некие, так сказать, монополии. Я как гражданин, второй вопрос, я как гражданин, человек, делегировал социуму свои права на природные ископаемые, на территорию, то есть одну 145-миллионную часть от 17 квадратных миллионов территории я делегировал социуму, а он вообще все забрал, нефть, газ, все забрал, и лишил меня социум в виде управления там через президента Пукина или Путина, как его, Грызлова, там Иванова, Петрова, Сидорова. Лишили меня человеческих прав существовать. Это проявляется в яркой форме уменьшения населения. То есть как отсутствие мотивации биологически размножаться. Спасибо за внимание. Что вы думаете по этому поводу?
Ну что я думаю, там не социум у вас это отобрал, а государство. Все-таки социум это более широкое понятие. Я с вами согласен, что то, что распоряжение природными ресурсами, нашими культурными ценностями и так далее, государство осуществляет от имени народа. Но, например, когда мы судились по поводу вот, пользователей Российского государственного исторического архива, судились с государством, с правительством России на предмет того, что правительство не имеет права, согласно действующему законодательству, этот архив оттуда выкидывать, вот чтобы туда запустить этот Конституционный суд, да? Вот судились, мы не рассмотрели по существу ни одно наше заявление, потому что Верховный суд Российской Федерации сказал: вы пользователи архива, вы никто, ваши права не нарушаются, потому что права по пользованию архивом, прежде всего, закреплены за государством. Государство является собственником этого архива, а вы люди, просто обычные профессора, академики. Не ваше собачье дело, это даже по существу не рассмотрели. Понимаете, 150 человек подало заявление в Верховный суд, и всем был отказ по одному и тому же основанию. Так что вот так у нас относится к этой совершенно правильной вашей позиции наша верховная власть.
Спасибо, Алексей Анатольевич. В Москве 9 часов 45 минут. Время напомнить заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморском крае возбуждено уголовное дело против учительницы начальных классов, которая издевалась над детьми. В Бостоне совершил аварийную посадку самолет британской авиакомпании British Airways в связи с задымлением в кабине пилота. Возбуждено 6 уголовных дел в связи с избиением солдат в Челябинском танковом училище. В мусульманском мире продолжаются акции протеста против публикации карикатур на пророка Мохаммеда. Президент США Джордж Буш предложил существенно увеличить расходы на оборону. Американский конгресс начал слушание по вопросу о законности правительственной программы электронной слежки на территории страны. В секторе Газа в результате израильского ракетного удара убиты 2 палестинских боевика. Иран официально уведомил МАГАТЭ о намерении возобновить работы по обогащению урана. Президент России Владимир Путин начинает сегодня визит в Испанию. Британский судья Розалин Хиггинс стала первой женщиной председателем Международного уголовного суда. На волнах Радио Свобода вы слушали краткие новости. Более подробно о них и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Девять часов 47 минут, и мы продолжаем беседу с нашим гостем, депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексеем Ковалевым. Напомню, что вы можете позвонить к нам в студию, задать вопрос нашему гостю по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Алексей Анатольевич, у меня к вам такой вопрос. Вот в соответствии с жилищным кодексом, в котором подразумевается, что право на расселение аварийных и ветхих, да, жилищ получают муниципальные депутаты, и, соответственно, недавно был принят генеральный план Петербурга. Вот сколько десятков тысяч петербуржцев будут расселены из своих аварийных домов, учитывая, что состояние жилищного фонда в Петербурге катастрофическое, об этом все говорят эксперты. Что можно предполагать?
Я думаю, что здесь вопрос не в генеральном плане. Просто уплотнительная застройка уже почти не имеет резервов. Все свободные пятна или там какие-то выкроенные пятна из вот наших садов, парков и так далее уже застроены или кому-то отданы. Теперь вот этот, значит, комплекс, эти так называемые инвесторы, то есть, собственно, приватизаторы нашего имущества, хотят получить жилье. Причем вот те жилые дома, в которых живут сегодня петербуржцы. Причем таким образом получить, чтобы часть расходов по расселению взял на себя государство. Для этого они организовывают преступное сообщество с представителями органов исполнительной власти, значит, при котором органы исполнительной власти объявляют аварийными домами, дома, которые совершенно нормально стоят и еще стояли бы 100 лет. Исходя из этого, выделяются деньги бюджета на расселение этих аварийных зданий, якобы аварийных, выделяются соответствующие материальные ресурсы, А в этом принимает участие инвестор, который вкладывает не такие большие уже деньги, поскольку все-таки есть поддержка государства, и получает свободный дом, вернее, свободное пятно под застройку. Главное камень преткновения при этом – сами жители, то есть собственники квартир, и одновременно, кстати говоря, собственники земельного участка, поскольку любой, кто приватизировал квартиру, является тоже частичным собственником земли, которые имеют право в судебном порядке отстаивать свои права. Более того, вот здесь конституционный принцип, он никем не нарушаться не может. Юридически в судах всегда, так сказать, вы найдете здесь поддержку. Тут другого варианта просто быть не может. Только изъятие собственности может быть для государственных нужд с соответствующей компенсацией. Кстати, нужно первое доказать, значит, что это для государственных нужд нужно. А это власти должны доказывать. А второе, что должна предоставлена компенсация по соответствующим рыночным ценам. И, к сожалению, людей берут на испуг. Людям приходят бумаги, людям, значит, отключают газ, свет, там, телефон и так далее, чтобы только люди, отопление вот среди зимы, чтобы только люди оттуда убрались. И, конечно, многие этой осады не выдерживают. Здесь органы власти работают на интересы частного инвестора против жителей. Кстати говоря, Лукманов, который сегодня возглавляет у нас жилищный комитет, будучи главным администратором в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, многие дома таким образом вообще, ну, просто незаконно расселил. Я знаю ряд домов, в которых была запрещена приватизация квартир незаконно, которые даже не объявлялись аварийными, просто запрещена приватизация, поскольку они отдаются частным инвесторам в районе Сенной площади и так далее. Людей выбрасывали черти куда, вообще предлагали по самым убогим нормам им жилье, и в итоге люди, не выдержав осады, оттуда уехали, сегодня там хорошо живут соответствующие частные структуры. И Лукманов, мне кажется, он продолжает эту же политику уже, будучи в жилищном комитете. Мы здесь должны тоже объединяться и сопротивляться. Причем, я подчеркиваю, никто вас насильно выселить из квартиры, даже пусть она будет аварийная, лишить вас собственности не может. Вы, если вы отказываетесь, они должны в суде на вас подавать в суд, чтобы вас заставить уехать. Не вы даже должны на них, а они на вас. Вот нужно довести их до такого состояния, и тогда они поймут, что вот этот путь бесперспективен. Пока, к сожалению, власти этим пользуются, и вот государство работает в интересах приватизатора.
Какие ужасные вещи вы рассказываете. У нас звонки, пожалуйста, в эфире. Нет, звонок уже, видимо. Вот по поводу еще такой вопрос, по поводу еще земельного налога. В ноябре прошлого года еще законодательное собрание приняло закон о земельном налоге и не освободило федеральные бюджетные организации от этого вида налога. В начале 2007 года, как вы говорили в свое время, это может сказаться уже на общей ситуации в Петербурге.
Очень просто. У нас огромное количество людей учится и работает в федеральных учреждениях образования, культуры, науки, некоммерческих организациях. Все расходы этих организаций утверждаются на уровне федеральных агентств. Деньги федеральные агентства идут из федерального бюджета. В федеральном бюджете забито в обезличенной форме на уплату земельного налога, налога на имущество таких организаций около 10 миллиардов рублей. Только по Петербургу на уплату земельного налога по тому совершенно безумному кадастровому учету, который у нас сегодня есть, вот этой стоимости земель учетной, получается, что наши вот вузы, например, и учреждения культуры должны заплатить около 2 миллиардов рублей. Естественно, если на всю страну запланировано 10 миллиардов, а заплатят по Петербургу нужно 2, кому-то не хватит. И кому-то не хватит, наверное, в Петербурге. На момент принятия вот этого закона о земельном налоге никто не знал, сколько перепадет нашим организациям, будут ли компенсированы эти деньги. Поэтому, если эти деньги, и сегодня никто не знает, ни положения об этом нет на федеральном уровне, ничего нет. Я предупреждал об этом, не надо принимать этот закон. Добейтесь, чтобы сначала вы точно знали, что у всех организаций в сметах есть эти деньги, а после этого только вводите этот налог. Ведь речь идет о, скажем, институте Вавилова, которые имеют сельскохозяйственные земли большие для высева культур, они должны обязательно высевать, собирать их там. Это не мертвый груз, они возобновляются, вот эти запасы генетического материала. Это и наши вузы, которые имеют большие территории для отдыха студентов там в центре города. Скажем, педагогический наш университет, который на 150 где-то миллионов попал рублей. Там это, я вообще не говорю, политехнический институт наш, который вообще там где-то на 350 миллионов со всеми своими подразделениями, с садом, парком и так далее. Ну, не будет у него никакого парка. Значит, даже если сегодня дадут им денег, завтра им скажут, что это вообще такой маразм. Че это мы вообще из Москвы финансируем все время вашу территорию в огромных объемах? Да уберите вы, откажитесь от части территории, на них же давление будет сверху. Не надо же думать, что это прямо российское правительство, оно будет так вот с удовольствием поддерживать эти все вузы и так далее. Наоборот, будут постоянно говорить, откажитесь от территории, зачем это вам? Оставьте себе только корпуса, которых вы реально занимаетесь вот там образовательной деятельностью. Зачем политехническому институту его этот парк? Вообще непонятно.
Ну что, вырубит парк, построит, да, бизнес-центры.
В 2007 году будет следующее, в начале, через год. Значит, они не смогут, скажем, заплатить деньги, а по нашему налоговому кодексу налоговая служба обязана будет сделать представление в банк, чтобы все деньги со счета этой организации списывались в уплату налогов. То есть вся зарплата, там, деньги на коммунальные услуги и так далее будет списываться в бесспорном порядке. Вот что будет, это будет где-то к марту примерно.
Большое спасибо, Алексей Анатольевич. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексеем Ковалевым. А нашу программу завершает рубрика «Мой сегодняшний день», в которой петербуржцы делятся своими планами на сегодня.
«Мой сегодняшний день».
7 февраля, вторник. Самые яркие события этого дня представят петербуржцы. Светлана Ехменина-Спасская, художник.
Я очень рада тому, что происходит открытие моей выставки. Выставка называется «Психология души». У меня тут представлены различные серии, которые в той или иной степени согласуются с этим названием. Для меня, конечно, на этой выставке очень важна серия работ, которая называется «Эмоции». Связаны они с серьезными процессами, которые происходят в мире. То есть наводнение в Таиланде, беслановская трагедия. Ну, а остальное все достаточно такое праздничное, красивое, натюрморты, женские лица в основном. Остается только нарядиться и поднять фужер шампанского за открытие.
А какие эмоции испытывает сегодня коллега Светланы, театральный художник Алевтина Торик? Ведь сегодня у нее день сдачи спектакля.
Будет спектакль «Красная шапочка», который для меня очень дорог тем, что очень приятно было над ним работать. Там небольшие куклы, петрушки, которых я очень люблю, потому что мне кажется, что куклы-петрушки, они очень живые. Они, наверное, самые живые куклы в кукольном театре, потому что они на руке. Мне бы хотелось, чтобы зрители получили удовольствие, это самое главное. Мне этот спектакль очень дорог, я его сама очень люблю. Мне кажется, что он получился.
А чем займется сегодня Григорий Пашукевич, активист молодежной коалиции «Оборона»?
Пойду на митинг против абсолютно незаконной нерегистрации на слова большевистской партии. Буду там стоять со своими товарищами из партии «Яблоко». Я буду протестовать против этого абсолютно незаконного решения. Я считаю, что каждая демократическая организация обязана поддержать не обязательно национал большевиков, а поддержать партию и людей, которым абсолютно незаконно запрещают организовываться каким-то образом не только в политические партии, но и в общественные организации.
Это были Григорий Пашукевич, активист молодежной коалиции «Оборона», Алевтина Торик, театральный художник, и художник Светлана Ехменина-Спасская.
Рубрика «Мой сегодняшний день», которую представила Наталья Нестеренко, завершает утреннюю программу «Во имя свободы» из Петербурга. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, на волнах «Радио Свобода» программа «Во имя политики». Темы. Специальный репортаж Михаила Соколова о политической ситуации в Курской области. Репортажи корреспондентов «Радио Свобода». Родина отстранена от участия в выборах Нижегородского законодательного собрания. Борьба на выборах Калининградской областной думы. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущий Виктор Резунков. Всего вам доброго.
Люди возмущены до предела, так как депутаты, члены «Единой России», руки подняли по команде.
Араб лет 20 внезапно достал нож и стал наносить удары сидящим рядом пассажирам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь идет о хранящихся на дне сокровищах, золоте с затонувших галеонов, плывших в Испанию из Америки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15130 и 15250. Слушайте Радио «Свобода».